На самом деле он велик, он прекрасен, он всегда превосходит наше представление о нем. Бог такая личность, которую можно познавать всю жизнь, и когда мы придем на небо, мы будем удивляться. Удивляться. Слышите, братья и сестры? Удивляться его красоте. Меня... А может куда-то ближе туда, там же звук оттуда идет. Да? Меня, знаете, вот удивляют люди, которые я их изредка встречаю, ты, наверное, встречал. И ну, то, что я скажу, это не в плане там насмешки какой-то, нет. Но встречаешь иногда человека, а он уже все знает. Он о Боге все знает, он Бога уже знает. Ну, короче, все. Это странно, потому что Бог – это такая глубина, которая превосходит наше разумение. И вообще, вот мы после Пасхи, ну, со следующей недели, со следующего воскресного дня, воскресного общего собрания, мы начнем изучать тему, будем, не знаю, сколько будем служений на это посвятим, сколько будем говорить, но изучать тему Царство, Царство Божие и вот изменение нашего мышления, потому что помните, Иисус говорил: «Царство мое не от мира сего». Я больше и больше убеждаюсь в том, что когда мы приходим из мира, мы с собой приносим мышление мира, если мы не будем от него избавляться, ничего в жизни не будет меняться, вообще ничего. Потому что религиозность – это форма, не имеющая никакого содержания. То есть религиозность – это вера, это система верования без Бога, без личных с ним взаимоотношений, понимаете? И если мы будем продолжать мыслить, склад нашего ума, он будет на уровне земном, вот, то же, что мы думали, представляли, воображали, чем мы жили до встречи со Христом, если все это будет продолжаться и после встречи со Христом, то, к огромному сожалению, Царство Божие не сможет проявляться в нашей жизни, потому что оно не похоже на все то, что мы видим. А мы встретились со Христом, привыкнув руководствоваться и жить, соответственно, тому, что видят наши физические глаза, слышат наши физические уши, наш интеллект земной, да, плотской, что он там соображает, шарики за ролики, да, заезжают. А Царство Божие, оно не от мира сего, оно вообще не такое, оно не похоже на все то, к чему мы привыкли. Но в нем есть все, потому что Библия говорит, что Царство, его Царство всем обладает. Вообще всем. В нем есть все, необходимое для жизни и благочестия. Но чтобы нам брать все это из невидимого, производить в этот видимый мир, нам и дана вера. Вера. И вера – это не религиозность. Я много-много лет назад получил это откровение, наверное, уже, может быть, 1000 раз произнес эту фразу. Вера – это не есть вера в Бога, только лишь. Потому что дьявол тоже верит в Бога. Бес верует и трепещут. И ничего в их жизни не меняется через эту веру. Поэтому то, что мы однажды поверили в Бога, вот разница, Иисус пришел в общество, в котором все верили в Бога. И мы иногда путаем эти вещи, потому что Он-то пришел к нам, когда мы, ну большинство из нас, в Него не верили. То есть у нас атеистическая страна была, и вот стало приходить пробуждение. Нам кажется, что вера в Бога, это вот мы поверили в Бога, и теперь все должно меняться. Нет, это только лишь начальная фаза на уровне бесов и демонов. То, что мы поверили, что Бог есть, это хорошо. Но это совсем еще вообще, это даже не начало Царства Божьего. И уж тем более не говорит о полноте Царства. Потому что оно вообще не такое Царство, не от мира сего. Но какое оно? Вот мы будем изучать, чтобы наше мышление менялось, и мы могли бы посредством нашей веры из невидимого производить видимое. Вам этого хочется? Мне этого очень хочется. Вот, а сегодня мы начнем как раз такую серию, небольшую серию учений о Божьем присутствии, о его важности и о его культивации в нашей жизни, то есть взращивании, культивация, это культура, создание этой культуры, Божьего присутствия в нашей жизни. Потому что, опять же, иногда нам кажется, что вот Бог же он и так, его присутствие везде, этого достаточно. Но как кто-то, мне понравилась фраза, ну как аргумент вот на эту тему, иногда верующие люди, они говорят, что значит искать Бога, его присутствие, он же и так везде. Да, это правда, он везде, но есть разные уровни его присутствия. Это как вот, вот эта фраза, что мне понравилась. Когда человеку хочется пить, ему недостаточно понимания, что вода в воздухе его окружает со всех сторон. Вы догадываетесь, да, что есть влажность? В воздухе полно воды. Но когда ты хочешь пить, ты идешь к источнику. Тебе вот этой воды недостаточно. Аминь. Поэтому и уровни Божьего присутствия, они разные. И мы, возрастая в Боге, можем переходить от славы в славу, от силы в силу. Ну, в общем, то, с чего мы начали в воскресенье говорить, да, что значит преображаться в его облик, и в чем мы, и когда, и как мы изменяемся. Вот. Так вот, тема Божьего присутствия, она очень важна, потому что я неоднократно говорил, на протяжении всей Библии мы можем увидеть, что народ Божий собирался вокруг присутствия Бога. Не вокруг традиций, религии, обрядов, не вокруг просто веры в Бога, вокруг реального Божьего присутствия, которое проявлялось, когда они были в пустыне, как столб огненный, столб облачный. Вот. Ну и многие проявления были, вот его присутствие, реальное, ощутимое. То есть это не значит, когда мы его не ощущаем, это не значит, что он нас оставил, покинул, что он нас, ну, ушел от нас. Нет, совсем не значит, он всегда с нами. Но мы должны понимать, что вот присутствие – это такая центральная тема. Именно в его присутствии мы меняемся. Именно в его присутствии происходят чудеса, и самые запредельные чудеса могут происходить. Не по причине нашей религиозности, просто веры в Бога, а именно в его присутствии. И вот множество тех свидетельств, о которых я рассказывал на последних служениях, да, как люди исцелялись, и никто за них не молился, не возлагал руки, и происходили исцеления, да, там, от рака исцеления, человек только вошел и исцелился от рака. Еще там многие вещи. К воскресенью опубликую и в Фейсбуке, и в группе нашей сброшу. Тоже очень, очень сильное свидетельство. То есть присутствие Бога – это наиважнейшая тема, потому что оттуда, из Него исходит все. Как перемены нашего характера, вообще нашей жизни, так и вот это присутствие, оно высвобождает самые невероятные чудеса. Но сначала, знаете, как прежде чем я начну говорить об этой теме, уже непосредственно учить, мне бы несколько слов хотелось сказать вот об одной важной мысли из воскресной проповеди, из которой и вытечет как раз учение о присутствии. И вот важная мысль, она следующая, которая там была, по крайней мере для меня важная. Не знаю, как для кого. Мысль такая: если Иисус хотел кого-то исцелить и освободить, он шел туда сам, или, что в основном, по большому счету, для чего он и сначала 12 учеников избрал, а потом 70, он отправлял туда учеников. Очень важная мысль. Повторю, если Иисус хотел кого-то спасти, исцелить, изменить, он отправлял туда своих учеников в физическом виде. Понимаете, да? Он их именно посылал туда, чтобы они туда шли. Почему и звучит его фраза «идите», его повеление. Посланничество Иисуса, когда он уходил на небо, он сказал «идите». То есть он не говорил «давайте помолимся, чтобы спасение пришло к этим людям». Понимаете, да? Я просто однажды увидел некое отклонение нашего сегодняшнего христианства от того, о чем учит Библия, о чем говорил Иисус. Он не говорил, давайте мы помолимся, чтобы спасение пришло в этот дом. Нет, он просто брал и говорил, идите и придите в этот дом. Понимаете, да? И вспомните эту историю, это Матфея 9:35-38. Смотрите, здесь написано. То есть, когда он увидел жатву, он не сказал, давайте будем молиться об этой жатве и о покаянии этих людей. Он сказал, помните, он сказал, давайте будем молиться, чтобы что? Чтобы делатели пошли. Есть разница? Давайте будем молиться, чтобы спасение пришло. Нет, он говорил, давайте будем молиться, чтобы вот вы, которых я вас избрал, чтобы вы пошли туда. И я зачитаю этот отрезок. И ходил Иисус по всем городам и селениям. Смотрите, он либо сам ходил, либо потом посылал учеников, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Это то, вот, о чем мы говорим в последнее время, Евангелие Царства и как раз знамения, чудеса, которые мы призваны производить. Невозможно разделить Евангелие от чудес. Это такое, это кастрированное Евангелие получится, не настоящее Евангелие. То есть просто слова о Боге. Но Иисус проповедовал Евангелие Царствия, да, Царство Божие. Вот как раз будем говорить с воскресенья после Пасхи. Что такое Царство? Что это такое? И исцеляя всякую болезнь и всякую немощь. Всякую. Мне нравится вот такая категоричность. Не просто что-то выборочно, а всякую болезнь и всякую немощь в людях. Хотел бы ты быть таким? Я очень хочу, чтобы через мои молитвы все люди исцелялись. Всякая болезнь и всякая немощь. Аминь. Ну и дальше. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы. И здесь он написал, сказал, о чем молить? Снова повторю, он не сказал, давайте будем молиться, чтобы об этой жатве, чтобы покаяние к ним пришло. Он просто сказал, давайте будем молить господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Потому что жатва уже поспела. И вот знаете, я верю, что с тех пор мало что изменилось. Я убежден, что с тех пор мало что изменилось в этом плане. Жатва готова. Понимаете? Жатва готова. В нашем городе сколько? 600 тысяч населения. Среди этих людей полно тысячи и тысячи людей, которые уже жаждут Бога. Понятно, что кто-то еще не жаждет, кто-то наполовину, еще где-то. Но масса людей, которых Бог уже приготовил. Их сердца уже приготовлены. 7 тысяч, не преклонившихся перед валом. Понимаете? Когда или казалось, что уже все продались, все куплены, все продано, никому Бог не нужен, а Господь ему сказал, да ты вообще успокойся, жатва готова. Тебе просто нужно не лежать под этим кустом, страдать тут и плакаться. Тебе нужно поверить в это и идти к этой жатве. Итак, молите, чтобы господин жатвы выслал делателей на жатву свою. Так вот, мало что изменилось с тех пор, жатвы много, жатва готова. И нужны люди, которые бы пошли собирать эту жатву. Слышите? Не те, которые бы просто бесконечно молились о том, чтобы пришло покаяние в наш город. Вы чувствуете разницу? Вот почему я говорил, да, что вот эта история, как церковь бывает похожа, как на пауков, которые сплетут сети, потом ждут, чтобы кто-то в нее попал. Вот. Потому что Иисус сказал, идите, да, мы не должны просто сидеть в своей жизни и ждать. И сидеть даже в своих церквях и ждать. Потому что Иисус сказал, идите, жатва готова. Конечно же, послушайте, братья и сестры, это не отменяет и не умаляет молитвы за кого-то и за что-то. То есть мы не должны при том, что я сейчас говорю, впасть в другую обочину и сказать, о, тогда вообще ни за что и ни за кого молиться не нужно. Нет, все на своем месте. Это не отменяет и не умаляет молитву за тех, кому ты не можешь физически прийти, то есть коснуться физически. Какие-то люди где-то в другом городе, в другой стране, твои родственники, твои знакомые, или физически недостижимые даже в этом городе, но ты не можешь к ним прийти по разным обстоятельствам. Это не отменяет необходимости молитвы за город, да, за власти города. Все на своем месте. Все на своем месте. Но я верю, что есть особенная сила в том, когда мы физически приходим к людям. Физически приходим, потому что тогда через наше присутствие, а фактически через присутствие Бога, который есть в нас, Бог через нас говорит, Бог через нас касается этих людей, понимаете? Бог, сам Бог через нас, через наши физические прикосновения. Он смотрит на человека через твои глаза. Он говорит к человеку через твои уста. Он прикасается к человеку через твои физические прикосновения. Аминь. То есть есть особенная сила в нашем физическом присутствии возле каких-то людей. Вот почему Иисус говорил: молите господина жатвы, чтобы эти делатели пошли. Пошли, потому что если они только лишь будут молиться, чтобы спасение пришло к жатве, и не пойдут, то жатва, она просто сгниет на полях. Ну, как я, например, я рассказывал, по-моему, я вырос, родился в Казахстане, и я видел эти поля, на которых гниет жатва. То есть вот хороший урожай, да, поля, и там хлеб скосили на свал, такие волки, да, и потом непогода или нет сил у колхозов, сакхозов. И вот эти волки начинают прорастать и сгнивают на полях. Хороший урожай, но он остался на полях, и он сгнил там. По той простой причине, что не пришли делатели. И поэтому там осенью выгоняли студентов, отправляли, и все выходили, если солнце, да, вот эти волки ворошили, чтобы они просыхали, чтобы потом их... Ну, определенный метод сборки урожая был, может, сейчас его нет, я не знаю, я не в колхозе работаю, ну, точнее, в колхозе, но немножко он другой. Вот, аллилуйя. Итак, смотрите, и мы с вами говорили, что точно так же Иисус освобождал целые города. То есть не только отдельно взятых людей, он посылал учеников или приходил сам, он освобождал целые города, именно так. Он коснулся, помните, женщины-самарянки, и через это прикосновение с одной единственной женщиной, он с ней заговорил специально, был спасен целый город, потому что она пошла и подняла на уши весь город, и весь город пришел к Иисусу. Аминь. В то время, когда ученики были заняты тем, что есть, что пить и во что одеться, где-то там шлындали, непонятно где. Потом другая история, он прикоснулся к гадаринскому одержимому, и также весь город был спасен. Гадаринский одержимый. Иисус изгнал из него бесов. И что интересно, это такая, знаете, повод поразмышлять, может быть, домашнее задание для вас. Мы видим, что этот одержимый еще не изменился в своем мышлении. Его мышление еще не... Ну а как оно могло измениться? Вот только что из него вышли бесы, да? Его мышление еще то, плотское, полугреховное. Но у него же достаточно веры, чтобы взбаламутить весь город. И спасти весь город. Понимаете? Вот что интересно. Встреча со Христом. Еще мышление даже не изменилось. Но веры уже достаточно для того, чтобы спасти весь город. И весь город потом выходит при следующем посещении Иисуса. Весь город выходит встречать Иисуса. Это очень интересная история. Но мы через них видим, что именно через физическое прикосновение Иисус спасал как отдельно взятых людей, так и целые города. Мы сегодня, по большому счету, нынешние христиане, мы только лишь молимся: Бог, спаси наш город. Ну, не только лишь, я, конечно, это утрирую, но в большей мере: Бог, спаси наш город. Мы изгоняем бесов из города. Бес, там, наркомании уходи, бесы, блуда уходите. И что-то странно, они никак не уйдут. А здесь мы видим, Иисус нашел ключевого человека, в котором был легион бесов. Он изгнал этих бесов, и весь город получил освобождение. То есть, при всем при том, что это, конечно, нормально и должно быть так, что мы молимся за город, и мы благословляем наш народ, все на своем месте, но мы должны просить у нашего Отца стратегию, как нам взять этот город. Мы должны просить у него встречи с этими ключевыми людьми. Ключевыми не значит они какие-то, они где-то там президенты кто-то. Ключевые в духовном мире, какие-то одержимые, в которых миллион бесов, легион. И ты выгонишь этих бесов, и полгорода получит свободу от вот этой зависимости. Потому что в Евангелии мы видим именно такую стратегию. Вы со мной? И посмотрите, как я говорил в воскресенье, там не было вот этой программы, которой сегодня у нас много в христианстве. И опять же, я не говорю с целью, чтобы мы отменили все это. Программы, там 10 шагов к исцелению, 25 шагов к спасению, 12 шагов к освобождению. Все нормально. Но там не было никаких программ. Иисус просто подошел к одержимому, выгнал всех бесов, и он моментально получил освобождение. Моментально. И я делился с вами этим откровением в своем воскресенье. Да, и, кстати, вот вспоминая Татьяну Володину, у нее были случаи, когда вот через это, вот, что я ее наставлял, у нее были случаи моментального освобождения людей от зависимости в наркотической, алкогольной. То есть она, ну вы помните ее, да, и как-то вот всех этих людей к ней тянула, она их находила где-то вот. И у нее были случаи, когда чик, моментально через молитву человек получал освобождение. И мы видим это в жизни Иисуса. Вы понимаете, да? Он не повел этого одержимого в реп-центр. Хотя они нужны и важны сегодня, повторяю, все на своем месте. Но я задаюсь вопросом, почему так происходило в жизни Христа. И вот отсюда вытекает вот эта тема Божьего присутствия. Потому что на Иисусе было такое помазание, которое и такое, ну, помазание это и есть присутствие Бога, это сила Бога, которая позволяла ему моментально освобождать людей. Понимаете? Не его религиозность освобождала и исцеляла всех, как там написано. Потому что фарисеи, они, в общем-то, еще более религиозны были. Они Библию, наверное, лучше Иисуса знали. Они все знали. Все. И они докапывались до него. А почему вот здесь не та закорючка-то Иисус в субботу вот так сделал или вот так, а ведь написано. Так вот, присутствие, посмотрите, Иисус моментально освободил этого человека или исцелял всех больных и немощных, и об этом написано неоднократно в Евангелиях, приносили к нему больных, да, и все и были исцелены. Потому что на нем было такое помазание, было такое очень сильное, постоянно возрастающее присутствие Духа Святого, посредством которого он именно этим и отличался от нас. Не как человек, он был какой-то умнее, там, талантливее, конечно, он был безгрешный, это да, аминь, это его отличие от нас. Он не знал греха и никогда ни в чем не согрешил. Но присутствие, уровень присутствия, Иисус однажды говорил, Луки 11:20, Он произнес такую очень интересную фразу. «Если же я перстом Божьим изгоняю бесов», то есть он изгонял бесов, его обвиняли там во всем, а вот это. И он им объяснял, если я перстом Божьим, то есть силою Божией изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Смотрите, это вот тема Царства Божия, о которой мы будем говорить, и эти темы пересекаются. Сказав эту фразу, Иисус дал понять, что Царство Божие достижимо. Вот Царство Божие, которое не от мира сего, которое всем обладает, которое обладает невероятной силой, посредством силы которого Иисус моментально освобождал людей, исцелял всех, и никто его не мог остановить. Он говорил, Царство Божие, оно к вам приблизилось, оно досягаемо. Понимаете? Досягаемо. То есть Иисус говорил, что вот это царство, в котором я живу и которым я руководствуюсь, и силой которого я изгоняю бесов, как он здесь говорит. Он говорит, это царство, оно достижимо вами. Оно досягаемо. Оно прям рядом с вами. Просто вы его не видите, он объяснял ученикам. Вы не понимаете сути этого царства, и потому вы не можете использовать силу этого царства. Но оно рядом. Он говорит, Царство Божие к вам приблизилось. Вот оно в пределах досягаемости. В пределах досягаемости. Мало того, Царство Божие внутри вас есть, когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Оно помещается внутри нас, но, вы знаете, ведь можно всю жизнь проносить внутри себя какое-то сокровище, так никогда не высвободив силу этого сокровища. Вот в чем суть. Как кто-то сказал, все могут увидеть в яблоке семена. Ну, ты разрезаешь яблоко, и ты видишь там семечки, да? Но Бог отличается от нас тем, что Он не просто в яблоке видит семечки, Он в каждом семечке видит огромные сады яблочные, яблоневые. Он видит тот потенциал, который заложен, Он заложил в каждом семечке, оно маленькое-маленькое. Вот почему Иисус говорил, если будете иметь веру хотя бы, даже как с горчичное зерно, оно масленькое такое зерно. Он говорит, вы горы будете передвигать. Горы. Ты такой, такой масенькой веры достаточно. А что же говорить, если этой веры будет больше? Да? Так вот, смотрите, тема очень интересная. Мы все хотим видеть чудеса в своей жизни и чудеса, которые бы происходили через нас. Разве не так? Причем чудеса запредельные, запредельные. То есть вот мы как-то привыкаем уже к определенным видам чудес. Ну там что-то боль какая-то ушла, там у человека головная боль, насморк прекратился, еще что-то. Мы привыкаем, но нас тянет, у нас есть азарт. Мы хотим видеть чудеса, которые лежат за пределами. Аминь. Чтобы вот то, о чем мы читали, читаем, где-то слышим, руки-ноги отрастают. Моментально рак исцеляется. Да, зрение появляется, слух. Мы хотим видеть такие чудеса. Библия называет это дар чудотворения. Да? Вы со мной? Мы хотим это видеть, не правда ли? Хотим, хотим. Но важно понимать здесь несколько вещей. Смотрите, что как к ним прийти вообще, как, что делать и как делать, чтобы вот такие невероятные, запредельные чудеса начинали происходить. Итак, важно понимать несколько вещей. Первое, в нас должно быть стремление обладать Божьей силой. Первое, это вообще должно быть стремление. Вот это вот жажда по сверхъестественному. Стремление обладать Божьей силой. 1 Коринфянам 14:1 апостол Павел так и пишет. Достигайте любви, и любовь – это все, это основание, это фундамент, Бог есть любовь, но многие верующие, к сожалению, здесь ставят точку, в то время как апостол Павел здесь поставил запятую, или в нашем переводе здесь точка запятой стоит. Потому что дальше он говорит, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Дары духовные, то есть дары Духа Святого, или вообще вот духовный мир, невидимый мир. Должно быть стремление обладать этими дарами. Слышите? Потому что означает слово «ревнуйте»? Не очень такое понятно. В современном переводе там так и сказано. Имейте стремление обладать этими дарами. Стремление, жажду. То есть, первое, если мы не будем иметь этой жажды, не будем иметь стремления, нас будет удовлетворять просто вот та религиозная действительность, которая у нас есть, то, конечно же, мы в своей жизни вряд ли когда увидим чудеса, лежащие за пределами. Аминь. Это было первое. Второе. Чудеса, выходящие за пределы привычного, это следствие. То есть, если первое, в нас должно быть стремление, и нам нужно молиться, жаждать, иметь стремление, просить у Бога. Бог, дай, я хочу обладать этими дарами. Дары исцеления, дары чудотворения. Я хочу видеть, как через меня люди просто освобождаются, исцеляются, и самые невероятные вещи происходят. Там неизлечимые болезни уходят. Если мы продекларировали, что наш город будет свободен от всех неизлечимых болезней, то, во-первых, нам нужно иметь стремление к этому, да? Второе, значит, как я сказал, чудеса, выходящие за пределы привычного, это следствие всегда. Следствие чего? А. Буква А. Следствие преобразования нашего ума. Вот об этом мы будем говорить на всех последующих собраниях после Пасхи. То есть преобразование нашего ума. Ум Христов, который нам дан, он должен развиваться. Он должен вытеснять наш плотской ум. Плотской ум, который мы приобрели от рождения и которым мы руководствовались до встречи со Христом. Б. Что нужно, следствие, чудеса, выходящие за пределы привычного, это следствие. Б. Нашей постоянной практики. Постоянной практики. Постоянной практики. Я встречал и встречаю людей, которые один раз за кого-то помолились, говорят, вот что-то он не исцелился или не освободился, ну, наверное, дальше мне нужно ждать. Нет, тебе нужно продолжать дальше молиться за исцеление, освобождение людей. Продолжать. Сначала ты помолишься, и из 100 у тебя исцелится 0,0. Потом в следующей сотне у тебя исцелится 1. Потом у тебя исцелится 2. Потом 3. Потом 20. Потом 30. Потом 50. И в таком режиме, вот в этой тенденции, ты однажды имеешь стопроцентный шанс прийти к тому, что у тебя, как у Иисуса, будут исцеляться все. Но если верующий человек не начинает молиться за кого-то, никогда он не придет к тому, что у него будет стопроцентный результат вот в этой сфере. Никогда. Никакие ожидания, никакие просто молитвы. Бог, дай мне какую-то силу, как я говорил. Зачем просить силу, если человек собирается сидеть и не собирается идти? Зачем ему больше силы? Чтобы еще сидеть лучше? Как-то так еще упорнее. Поэтому практика. Это вообще во всем. Практика – это критерий истины. Не теория. Теория без практики – ничто. Практика и только практика. Хочешь, чтобы у тебя исцелялись люди, бесы выходили, мертвые воскрешали? Значит, иди и начинай молиться, изгонять бесов, воскрешать мертвых. Аминь. Иди и начинай это делать. Начинай. И не опускай руки, когда у тебя не получится. Это нормально, потому что маленького ребенка у него тоже не получается ходить с первого раза. Но сегодня же ты ходишь. И даже бегаешь. Как у тебя так получилось? Я не знаю. Старались, да? Ну, может быть. Но со временем, через практику, и мы раз, и мы уже ходим на своих двоих. Как это? Вот ты ходишь, и ты даже не задумываешься. Ты ходишь. А для ребенка это была проблема. Аминь. Поэтому практика. Наша постоянная практика. И В, то есть чудеса, выходящие за пределы привычного, это следствие В, излияние Духа Святого. Потому что если дары Духа Святого, которые производят чудеса, они так и названы, дары Духа Святого, то В – излияние Духа Святого. Излияние, мощное излияние Духа Святого. Мощное его присутствие. То, что еще и называется словом пробуждение. Потому что все эти истории, вспомните, может быть, вы не задумывались, но все вот эти свидетельства о запредельных каких-то чудесах, они же происходили и происходят в моменты пробуждения. Может быть, вы не замечали, но все эти истории из состояния пробуждения. Там происходят вот эти запредельные чудеса. Там мы рассказываем свидетельства, которые были на Азуза-стрит, или там вот в этой Уэльс, Южный Уэльс, да, или сегодня где-то вот в точках, где сильное излияние Духа Святого. Пробуждение, где вот невероятное Божье присутствие, вот там и происходят эти чудеса. То есть они не просто происходят там, где люди просто верят в Бога. Это следствие Божьего присутствия. Излияние Духа Святого. Излияние. Но мы с вами имеем вернейшее пророческое слово о том, что в нашей России, на территории нашей страны начнется величайшее пробуждение. Величайшее пробуждение. Вернейшее пророческое слово. О том, что именно с территории нашей страны начнется величайшее пробуждение. И тысячи и тысячи людей, они поедут в разные стороны, вот в этом огне поедут и будут проповедовать Евангелие Царства и творить самые невероятные чудеса. Вернейшее пророческое слово. Но мы должны понимать, что вот наше желание видеть эти чудеса, они, эти желания, понимаете ли, не осуществляются на пустом месте. Они осуществляются вот эти необходимые вещи. Да, первое, я повторю, стремление, наше стремление обладать Божьей силой. Второе, преобразование нашего ума. 2А, 2В, наша постоянная практика. И это 2Б. И 2В, это излияние Духа Святого. Излияние, когда мы ждем его, когда мы вот изучаем эту тему, мы хотим, чтобы его присутствие было больше, больше и больше, осознавая, что именно в его присутствии начинают происходить самые запредельные чудеса, даже без всяких возложений рук, без всяких молитв и тому подобное. Итак, тема присутствия Божьего важна также еще потому, смотрите, слушайте внимательно, что Бог вот так устроил этот мир, что именно из невидимого происходит видимое. Из невидимое, что внешний мир, Внешний мир – это всего лишь отображение нашего внутреннего мира. Вот Бог так устроил. Это закон, закон мироустройства, который важно понимать. То есть то, чем я наполнен, то я, ровно то я и смогу отдать и распространять вокруг себя. Вы понимаете? Смотрите, Деяния 3.6. Деяния 3.6 – это та история, где Петр и Иоанн шли в Дом Божий, да, на молитву, и там встретили вот этого хромого, сидящего у ворот храма, он у них просил денег, и вот Петр произносит эту фразу. Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Да? Что имею, то и могу дать. Если я не имею внутри себя чего-то, я не смогу это передать, я не смогу это распространить. Луки 8 глава, 17-18 стих. Луки 8, 17-18. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ничего сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте». Вот здесь 18 стих просто уникальный, и это бездна, вот размышлять, размышлять и размышлять. «Наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Это вообще фраза и непонятная, и какая-то парадоксальная, и какая-то противоестественная. Как это? У того, вот у кого есть, тому еще будет дано. А у кого нет, у того и даже отнимется то, что он думает иметь. Я верю, что, во-первых, здесь Иисус говорит о присутствии Божьем, о присутствии Духа Святого. То есть, опять же, смотри, тот, кто имеет, тому будет дано. Тот, кто не имеет, он не сможет из вот этого не имеющего произвести имеющее. Потому что то, что человек, внешний мир, это отображение внутреннего. Если человек внутри себя не имеет чего-то от Царства Божьего, даже если он желает это иметь, и даже если он будет там провозглашать еще что-то, здесь написано, что у него отнимется и то, что он думает иметь. Почему? Потому что, снова повторю, Бог так устроил этот мир, что внешний мир – это отображение нашего внутреннего. Внешний видимый мир – это отображение нашего внутреннего, невидимого мира. Многие верующие этого не понимают. Поэтому им кажется, что это вот все то, что проблемы, обстоятельства, которые их окружают, это вот дьявол, что-то вообще дьявол во всем виноват. Это проблемы, мир такой жестокий, это еще люди какие-то виноваты. Нет, это всего лишь отражение внутреннего мира. Всего лишь. И причем при этом, как бы человек ни старался, он думает что-то иметь. У него наоборот еще и отнимается. Какая несправедливость. Нет коммунизма в Царстве Божьем. И социализма тоже нет. Так вот, смотрите. Мы можем дать только то, что имеем сами внутри себя. И внешний мир – это отображение нашего внутреннего мира. Слушайте внимательно. Если мы внутри себя не имеем Божьего мира, который превыше ума, Божьего покоя, любви, то даже если мы говорим обо всем этом другим людям, это все пустой звук. Понимаете, да? Потому что то, что мы имеем, ровно это мы и можем дать. Мы не сможем дать более того, чем мы имеем. Вот почему Божье присутствие – это основа вообще. Что внутри нас и чем мы наполнены. Говорить мы все научены хорошо, мы все можем. Мы сегодня уже такие, да, навостряченные говорить о Боге. Да. Но мы можем передать другому только то, что находится внутри нас. Если внутри нас нет Божьего присутствия, в котором мир, покой, любовь, уверенность, да, вера, то какие бы красивые фразы, опять же, о любви, о мире, о покое мы не говорили, они не имеют внутри себя силы. Они пусты, они не касаются сердец людей, и они ничего не могут произвести. Вы понимаете, да? То есть эти слова остаются пустыми и безжизненными. Вот поэтому Иисус, помните, Он говорил, вот идет князь мира сего, но во мне Он не имеет ничего. Смотрите, не вовне Иисуса. Он говорит, во мне Он не имеет ничего. Вообще. Во мне, внутри, не имеет ничего. Поэтому, смотрите, очень важно понимать, вот Римлянам, можете записать, 14:17. Римлянам 14:17 написано, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Да? Если сократить этот стих, то получится Царство Божие во Святом Духе. Царство Божие, которое всем обладает, которое обладает невероятной силой исцелять любую болезнь и все такое прочее, оно во Святом Духе. Во Святом Духе. Вот почему присутствие Святого Духа, Божье присутствие, это крайне важная тема для нас. Крайне важно. В присутствии, все в Его присутствии, все то, что нам надобно для жизни и благочестия. Мир, покой, уверенность, вера, исцеление, победы, прорыв. Оно в Его присутствии. В Его присутствии. В присутствии, во Святом Духе. Вот почему так и написано в притчах, больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Сердце, что там, что внутри тебя, чем ты наполнен и чем ты наполняешься, то ты и сможешь отдавать другим, и ровно то, чем ты наполнен, оно будет проявляться вокруг тебя уже во внешнем физическом мире, то есть из невидимого будет происходить видимое. И эта притча, да, что больше всего хранимого, я как-то давно ее прочитал, ну, в начале как спасся, она мне показалась такой красивой. Ну, больше всего хранимого, храни сердце, ну, поэзия чисто, да? Но потом я понял, что это вообще никакая не поэзия, это не аллегория, это указание, это прямое указание на все те законы, через которые Бог создал этот мир. Это просто, знаете, как кино, на котором нам показывают, как все происходит вокруг нас в мире внешнем. Оно происходит исходит из того, что находится в нашем сердце. Из невидимого происходит видимое. И это также, и вот почему Иисус и говорил, прежде всего ищите что? Царство Божие. Вот почему Иисус и говорил. Прежде всего ищите Царство. Потому что если вы будете его искать и наполняться им, то оно автоматически из невидимого будет производить видимое. И у вас будет и что есть, и что пить, и во что одеться. Но он говорит, язычники живут так. Они несутся, они в суете, что есть, что пить, во что одеться. А Иисус говорил, вам не нужно так жить. Не нужно, потому что Отец ваш в своем царстве все для вас приготовил. И это царство, оно рядом с вами. Оно рядом с вами, оно досягаемо, досягаемого. И прежде всего вам нужно искать это царство, чтобы быть наполненными этим царством. Чтобы это царство, оно окружало вас, чтобы вот внутри, да, Божье присутствие вы переживали, как внутри наполнялись им. Не убивайтесь вином, но исполняйтесь духом. И чтобы его присутствие вы переживали, постоянно возрастающее присутствие переживали в своей жизни. И тогда в вашей жизни это царство начнет проявляться в физическом мире. В физическом мире, потому что Отец Небесный все для вас приготовил. То есть смотрите, благодать Божья, благодать, да, в которой есть все для нас. Вот благодать, по благодати мы говорим, Бог спас нас по благодати. И Его благодать безгранична. Его благодать неразрывно, вот просто напрямую связана с Его присутствием. Очень важно понимать. Она не связана просто с нашей религиозностью. Она связана с Его присутствием. Вот почему сатана всеми силами старается вырвать нас из Его присутствия или убрать эту тему, убрать вообще эту тему из христианства, тему Божьего присутствия. Она непонятна, она какая-то такая странная, вот... традиции, обряды – это то, что вот наверху, на плаву, это все понятно. А вот Божье присутствие – что это такое? И как его достигать? Смотрите, примеры я вам приведу. Господь сегодня просто, вот, когда размышлял на эту тему, он мне стал задавать вопросы, вот, которые я вам как пример. Смотрите, Бог создал Эдемский сад, да, создал там Адама с Евой, да? Вот представьте, вот Эдемский сад. Верили ли там Адам с Евой в Бога? Вы меня пугаете. Не, вопросы задаю. Верили, да? Это очень важно. На конкретный вопрос давать конкретный ответ. Верили, да? Находились ли они там в его присутствии? Имели ли они там в этом присутствии полноту его благодати? Да, потому что все было приготовлено, да, не по их даже делам. Все, Бог все сделал, все приготовил, все их там поместил, все сказал, давайте, ребята, короче, плодитесь, размножайтесь и вот это вот расширяйте, наполняйте землю и обладайте. Да? Что произошло после грехопадения? Вот Бог стал мне задавать эти вопросы, да, и показал одну, может быть, из самых главных, одно из самых главных дел грехопадения или, ну, производных. Смотрите, вот после грехопадения, да, верили ли Адам с Евой в Бога? Верили. А же не перестали верить в Него, да? Верили, да? Находились ли они в Его присутствии? Нет. Нет. Обладали ли они полнотой Его благодати? Нет. То есть посмотрите, они продолжали верить в Бога. Но по той простой причине, что они лишились его присутствия, ну, будучи изгнанными там из Эдемского сада, да, они лишились его благодати. И там как такое наказание, будешь землю пахать, и с потом, и все такое прочее. То есть очень интересные вещи, да? А вспомните дальше, история Каин и Авель. Ведь там же все повторяется. История. Каин и Авель, два брата, они принесли жертвы Господу. Да? Написано, что жертву Авеля Бог принял. Жертву Каина Бог не принял. Неважно по какой причине, есть разные истолкования, там, интерпретации, по какой причине, вот это. Неважно, мы просто за факт берем, что по какой-то причине нам неведомой и не столь важной Бог не принял эту жертву. Да? Но Бог при этом, он же не просто молчал, он попытался обратить внимание Каина, что причина находится в его сердце. Помните, он говорит, грех у сердца лежит, у двери сердца, но ты властвуй над ним. То есть Каин обвинил Авеля, а Бог пытался обратить внимание Каина на то, что проблема или причина его проблем не в Авеле и вообще не во внешнем мире. Причина в сердце, в состоянии сердца. Из сердца источники жизни. Да? И мы видим, что Каин не внял этим убеждениям Господа, и поэтому там тоже было наказание, изгнание этого Каина, наказание, что его будут преследовать и все такое прочее. И вот эти вопросы можно точно так же задать относительно Авеля и Каина. Смотрите, перестал ли Каин верить в Бога? Конечно же нет, он продолжал в него верить. Был ли Каин в Божьем присутствии? Нет. Потому что Бог не принял жертву, обратил внимание, что сердце, состояние сердца, вот эта проблема, вот причина. Не получилось. Поэтому Каин потерял Божье присутствие и потерял благодать. Ту, которой обладал Авель. Каин там не было такой благодати, как в Эдемском саду, но тем не менее. Авель, так как его сердце было чистым, там чистота, святость была, там не было как какой-то тьмы, каких-то вот таких неправильных вещей. Поэтому Бог принял жертву, Бог поместил его в свое присутствие, и Бог излил на него свою благодать. Вот что интересно. То есть смотрите, наша религиозность, я снова повторяю, она не влияет на благодать, потому что на уровень благодати является. Влияет уровень Божьего присутствия в нашей жизни. Не наша религиозность, верю в Бога, а уровень Божьего присутствия. И вот как раз Вырвать человека из Божьего присутствия, чтобы лишить его благодати, это и есть, может быть, одна из самых главных задач сатаны. Ну, что он здесь и произвел. Сначала с Адамом, с Евой, потом с Каином, чтобы лишить их присутствия и, как следствие, лишить благодати. Очень важно понимать, что когда человек допускает в свое сердце какую-то нечистоту, результатом всегда будет его падение. Всегда, всегда. Он неминуемо придет к внешним проблемам. То есть состояние сердца приведет к внешним проблемам. Многие этого не понимают, или заблуждаются, или обманывают. Поэтому они сражаются только с внешними проблемами и никак их не победят. Еще хуже начинают сражаться с братьями, как Каин стал сражаться с Авелем. Вот почему я на позапрошлом служении говорил, никогда не сражайся с братьями. Никогда. Неважно, какие это братья. Из протестантских церквей, из католических, из православных. Никогда не сражайся с братьями. Потому что ты призван сражаться с Голиафами. Ты призван побеждать Голиафов. Ты не призван сражаться с братьями. В чем опасность этого сражения? Потому что как только Каин стал сражаться с Авелем, он проиграл. Он потерял присутствие Бога. Это задача сатаны. Он назван в откровениях клеветником братьев. Его задача сделать так, чтобы в церквях, в христианстве люди сражались друг с другом, были заняты этими сражениями. Через зависть, через обиды, неважно через что. Потому что следствие этого сражения, этой борьбы с братьями, всегда будет одно. Тебя вырвут из Божьего присутствия и лишат Божьей благодати. Человек, который позволяет сатане увлечь себя в эту борьбу с братьями, в эту зависть, да, какие-то вот эти вот мысли относительно друг к другу, этот человек неминуемо, первое, что он теряет Божье присутствие. Он не теряет религиозность, он продолжает верить в Бога. Он теряет Божье присутствие, даже не заметив этого. Как следствие, он теряет благодать, тоже даже не заметив этого. Просто ему кажется, что жизнь несправедлива, люди несправедливы, обстоятельства такие. Но причина всегда одна. Это какие-то сражения, это какие-то обиды, это какие-то недовольства, это какая-то зависть. И это выход из Божьего присутствия. Цель сатаны – лишить нас присутствия нашего великого всемогущего Бога. Аминь. Чтобы потом лишить нас благодати. Давайте сейчас запишем, уже нет времени, мне нужно останавливаться, мы продолжим следующее. У нас будут майские праздники, чуть побольше времени там возьмем. Какой там день у нас будет. Сейчас в качестве домашнего задания, давайте я вам скажу некоторые места Писания. И вы их изучите, вы о них будете размышлять, вы, если нужно, на стене напишите, ну, на бумаге, хотите, прямо на стене пишите, вот, на обоях, да, карточки можете сделать, чтобы запоминать, запомните, наизусть можете выучить. Почему эти места Писания важны? Потому что вот первый шаг к культивации Божьего присутствия, вообще к возрастанию в Божьем присутствии, самый первый шаг – это вера в любовь Бога и принятие Его истины. Как только дьяволу удается заменить истину на ложь, или вообще мы не знали истины, а просто вот питались ложью, тогда мы будем лишены присутствия, как бы религиозны мы не были, но присутствия не будет и не будет благодати. Поэтому первый шаг к возрастанию Божьего присутствия – это вера в Божью любовь и принятие, доверие Его истинам и обетованиям. Обетованиям. Слово «обетование» – обещание, кстати. Да, кто-то, может, не знает, что обетование – такое странное слово. Это просто обещание Бога. Итак, так. Вот истина Слова Божьего. Смотрите, первое, это как камни такие, фундамент. Бог добрый всегда и во всем. Бог добрый всегда и во всем. То есть сначала подзаголовки, а потом я вам местописание скажу. Бог добрый всегда и во всем. И сюда записывайте Псалом 26.13. Псалом 26.13 здесь написано. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Увижу. Мы увидим. Нам нужна вера. Да? Дальше Псалом 144.8.9. Псалом 144.8.9 стих. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Посмотрите, Бог добрый запредельно. И еще одно местописание сюда, это Иакова 1:16-17. Иакова 1:16-17, где Иаков пишет: «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». В современном переводе звучит: «Смотрите, чтобы вам не оказаться обманутыми». А в чем не обманывайтесь? Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Света, потому что в нем нет изменений ни тени перемен. То есть Бог добрый всегда и во всем. Сюда три места Писания. Второе, дальше по одному вам просто дам. Второе, вы являетесь соработниками вот этого доброго Бога. И представляете его через чудеса и знамения здесь на земле. Вы являетесь соработниками. То есть не просто какие-то верующие люди, но соработники вот этого невероятно доброго Бога. И представляете его через чудеса и знамения. Через благовестие Царства Божие, через чудеса и знамения. Представляете его. Представляете его. И сюда 1 Коринфянам 3.9. Павел пишет: «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение». Третье. Бог призвал вас изменять ситуации в этом мире и формировать ход истории. Призвал вас изменять ситуации, изменять. И даже формировать ход истории. То есть не просто жить, верить в Бога, ходить в церковь, нет. И изменять ситуации, как в своей жизни, так и в жизни других людей. Изменять ситуации в этом мире и формировать ход истории. Формировать ход истории. И сюда Марка 16, глава 17-18 стих. Марка 16, 17-18. Это место Писания, что уверовавших будут сопровождать там, чудеса, знамения и все такое прочее. То есть мы призваны вот менять. Ты приходишь в жизнь больного человека, одержимого, с поломанной жизнью, и ты меняешь все, потому что ты соработник Бога, ты призван к этому. Четвертое еще. Все, что вам нужно, было куплено для вас на Голгофе. Все вообще. Богу нечего еще добавлять, его не нужно уговаривать, чтобы он что-то дал, потому что все на Голгофе уже было сделано и было куплено. Все, что вам нужно, было куплено для вас на Голгофе. Это Иоанна 19:30. Когда же Иисус вкусил уксуса, на кресте, когда он висел, он произнес эту фразу: «Свершилось». Это ключевая фраза. «Свершилось». Все, точка поставлена.
Иоанна.
19:30. Иоанна 19:30. Иоанна 19:30. И последний, пятый. «Нет ничего невозможного с Богом». Ничего невозможного с Богом. Это то, чем мы заканчивали воскресное служение, вот эта молитва. Что в вашем ДНК записана жажда невозможного и способность достигать невозможного. Нет ничего невозможного с Богом. Ничего. В вашем ДНК записана жажда невозможного и способность достигать невозможного. И сюда Иоанна 14:12-14. Иоанна 14:12-14. Где Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые говорю я, творю я, и он сотворит, И больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Смотрите, ничего нет невозможного. В нашем ДНК записана жажда невозможного и способность достигать невозможного. Вот почему, дорогие мои, в наших с Ним взаимоотношениях должно быть много хвалы, просто хвалы и поклонения. Нам не нужно его пытаться убалтывать, уговаривать, умолять что-то дать, что-то произвести. Потому что сам Иисус вот здесь говорит, я вообще все сделаю. Все сделаю, все для вас сделано уже, все куплено дорогой ценой. И вы больше дел совершите. То есть его не нужно убеждать в чем-то, понимаете? Даже в плане вот пробуждения, когда мы молимся за изменения в городе, важно понять, что его нужно уговаривать. Уговаривать, прийти, посетить, излить силу свою. Нет, это вот у нас еще сидит это в мозгах, но нам нужно поклоняться и благодарить его, поклоняться и благодарить его. Я упоминал эту мысль 2 недели назад. У Иисуса не было никакой духовной войны с дьяволом, которую мы сегодня в христианстве часто ведем. Мы воюем, он не воевал вообще с дьяволом. Он просто приходил и разрушал все дела сатаны. И этому научил своих учеников, что дьявол не имеет никакой власти. Я даю вам всю власть, поэтому куда бы вы ни пришли, дела дьявола должны рушиться. Должны. Никак, как у дьявола нет никакой борьбы с Богом. Дьявол это падший ангел, временный. Наш Бог это вечная победоносная личность. Точно так же нет никакой, не должно быть никакой войны между тобой и сатаной. Часто война только лишь в нашем разуме, через ложь, которая там посеяна. Мы делегируем дьяволу власть, которую дал нам Христос. Через мысли, через вот эти неправильные мысли, неправильные убеждения, неправильные размышления. Но на самом деле Иисус, Он приходил, и тьма сразу отступала. Аминь. Потому что помазание, которым Он обладал, вот присутствие, которое было с Ним, перед этим присутствием ничто, никакой бес не мог выстоять, никакая тьма не могла устоять. Поэтому, я повторю и закончу, и некоторое время мы сейчас посвятим поклонению. В нашей жизни должно быть много поклонения. Ни уговоров, ни прошений Бога. Мне понравилась фраза, я ее уже говорил, Билла Джонсона. Он однажды сказал, если у меня есть час для молитвы, то 50 минут я посвящу поклонению и благодарению. И только лишь оставшиеся несколько минут непосредственно на прошение. Но почти все время посвящу тому, чтобы просто поклоняться и просто благодарить моего великого Бога за то, что то, в чем я нуждаюсь, и то, что я хочу увидеть, оно уже совершено им. Оно уже сделано. Просто я пока, может быть, не могу еще это проявить из невидимого в видимое. Но я благодарю его. Благодарю его за его безграничную, запредельную любовь. За то, что он добрый. За то, что Он так сильно хочет перемен в моей жизни. И перемен через меня, в моей семье, в моем городе, в моей стране. Он такой. За то, что Он дал нам эту власть. За то, что Он назвал нас соработниками Своими. Не просто людьми, которые верят в Него, но соработниками. Давайте мы встанем и будем... У нас не так много времени, но будем поклоняться им, поклоняться им, поклоняться им, поклоняться им, поклоняться им.